Эрой Диас, с высоты седла, спрятавшись за толстым деревом на краю дубовой рощи, мог видеть большую часть старой римской дороги. Она полого и прямо спускалась с предгорий, и от дубника ее отделяла заросшая пустошь шириной шагов 200. На другом конце дороги, на таком же расстоянии, густо и высоко рос тростник. Лучшего места для засады не придумаешь. Кони, выбравшись из дубника, успеют разогнаться, и отряд, уставив копья, на галопе врежется в ряды мавров всей своей железной тяжеловесной мощью. Он видел, как проехали вражеские дозорные. Трое с мечами и маленькими щитами за спиной время от времени лениво посматривали налево и направо, и, кажется, ничто их не беспокоило. В нескольких шагах позади двигался основной отряд. Мавров было 4 десятка. Все верхом, кое-где поблескивала сталь доспехов. Но большинство было в кожаных дублетах и в тюрбанах на голове. Многие, по обычаю мурабитов, закрывали нижнюю часть лица. И опять же, по давней традиции, стремена у всех были подогнаны так, что всаднику приходилось сильно сгибать ноги в коленях. Все были вооружены легко, лишь копьями, мечами и луками со стрелами в колчанах. Не для рукопашного боя, а для лихого налета, когда не ждешь сопротивления. Не было ни знамени, ни значков. Двигались они быстро. Руй Диас перевел взгляд направо. Там, за стволом толстого дуба, Фелис Гормас продолжал облизывать губы, готовясь поднести к ним боевой рог, пока висевший у него на груди. За ним, спрятанный в чаще, ожидал отряд, разделенный на две части. Ближе к Рую стояли воины Диего Ордониса и Педро Бермудеса. Тот пока держал древко знамени у самой земли, чтобы издали было незаметно. «Еще немного», — подумал Руй Диас, глядя на приближающуюся конницу. «Еще чуточку, и дьявол приберет своих. Я его знаю, он нетерпелив». Помимо того, что жгла и зудела язва в паху, его беспокоили и рези в животе. Он, как повелось издавна, ничего не ел сегодня. Все опытные вояки выходили в бой натощак, ибо знали, если ранят в живот, где еще переваривается пища, такие муки примешь, что на том свете сочтут, что довольны с тебя страданий на этом, и освободят тебя от скольких-то лет в чистилище. Поститься и исправлять большую нужду перед боем — очень здравая предосторожность, ибо так меньше риск воспаления в том случае, если тебе в бою выпустят кишки, и все их содержимое хлынет наружу. Меньше риск загнуться в муках и сдохнуть, как собака, корчась от боли. Мавры уверенно и беспечно двигались вперед. Не сводя с них глаз, Руй Диас стянул перчатку и двумя пальцами вытер пот с век. Казалось, вся влага, сколько ни есть ее в теле, выступила из пор. Однако рот и глотка пересохли. И еще казалось, что конница мавров никогда не доберется до той черты, которую он мысленно провел поперек дороги. И не только их кони ступают все медленней, но и само время, и солнце, висящее в вышине, и треск цикад, и все мироздание со всеми своими планетами и звездами вдруг приостановили кружение над обширным пространством Земли. И только сердце Руя Диаса билось учащенно, стучало в кольчугу. Он постарался сосредоточиться на предстоящем. Все утратило значение. И уже совсем скоро мир ужмется так, что до пределов его можно будет дотянуться острием копья или меча. Еще мгновение, — подумал он, снова натягивая латную рукавицу и ероша гриву коня, меж тем, как глаза его были неотрывно устремлены на противника. Отсюда он не мог различить командира. Далиля Амира Бенсура, как назвал его пленный. Руй Диас думал, что тот должен двигаться с главными силами, и потому с особым вниманием всматривался в вереницу воинов, пока не решил, что им должен быть всадник на прекрасном вороном коне и в окружении тяжело вооруженных бойцов. Всадник был в кольчуге и шляме, обмотанном тюрбаном, который закрывал все лицо до самых глаз, и с кожаным щитом в форме сердца. Даже издали был ощутим властный напор, исходящий от него. Амир Бенсур это или кто-то другой, но у этого всадника был облик человека знатного происхождения и бойца, привыкшего побеждать. По крайней мере, заключил Руй Диас, Теперь буду знать, на кого я поскочу, уставя копье, когда Фелис затрубит в рог и подаст сигнал к атаке. Напрягая зрение, он всмотрелся и убедился, что по плавному спуску дороги движется уже хвост колонны. Мавры и в самом деле везли с собой две колымаги, крытые парусиной и запряженные валами. Перед ними шагала цепочка пленных детей и женщин. Их вели с непокрытыми головами в силу того позорного обстоятельства, что они не были мусульманками, под охраной нескольких конных. Те подгоняли их остриями копий и плетьми. Понятно было, что мавры спешили, должно быть, потому что не знали, сколь велик преследовавший их отряд обоих альваров, и стремились как можно раньше, не позднее завтрашнего дня, достичь Гуадамьельского брода. От этой мысли Руй усмехнулся. «Спешка убивает», — подумал он с удовлетворением. «Спешка заставляет забыть про осторожность. Спешка приводит к беспечности. А на войне беспечность оборачивается гибелью, и люди теряют жизнь из-за таких вот пустяков». Он глубоко вздохнул, чтобы утешить сердцебиение, и просунул левую руку в ремни щита, ослабив тот, что придерживал его на шее. Неприятельский отряд тем временем был уже совсем рядом с чертой, мысленно проведенной им поперек дороги. Он снова взглянул направо. Его племянник Фелис, напряженно выпрямившись в седле и уже держа в руке рог, выпученными глазами смотрел на него из-под шлема, как смотрят на бога. Казалось, они стоят в этой дубовой роще уже несколько суток. Но вот, наконец, прямо перед ними, у воображаемой черты, возникли мавры, будто всегда были тут. Тогда Руй Диас, проворно держа поводья левой рукой, прикрытой щитом, правой высвободил из петли древко, уложил его на бедро и поперек седла. Он знал, что Фелис Гормус не сводит с него глаз, но не взглянул на него, опасаясь, что тот по неопытности истолкует это как приказ и подаст сигнал раньше времени. Не оборачиваясь, он по звуку понял, что в нескольких шагах позади него, меж деревьев, самые опытные бойцы повторили его движение. И тоже взяли копья наперевес и покрепче уселись в галисийских седлах с высокими луками, для того и придуманными, чтобы поддерживать всадников в подобных сшибках. Руй Диас еще раз глубоко вздохнул, стараясь унять дрожащую пустоту, поднимавшуюся от паха к желудку и сердцу. Ощущение было знакомое и впервые испытанное 17 лет назад в битве при Граусе. Кастильская кавалерия атаковала Арагонскую. В тот день, когда остальные 300 воинов стиснули зубы, выставили копья, пришпорили коней и взмолились, чтобы Господь вывел их из этой переделки живыми, он впервые почувствовал это. Казалось, что в венах бедер и живота возникает нечто похожее на тот звук, с которым клинок меча скользит по точильному камню. И звук этот порождается потаенным, едва уловимым, необъяснимым словами страхом. Это страх плоти, осознавший свою уязвимость перед острой сталью, которая вонзится в нее, разрубит, вспорит и отправит на корм червям. В этот миг он понял. Мавры заподозрили, что в дубнике кто-то скрывается. Зазвучали голоса, кто-то стал показывать в сторону рощи, и отряд остановился едва ли не в смятении. Разведчики повернули коней и галопом вернулись к своим. Время пришло. Выпрямившись в седле, Руй Диас наконец встретился глазами с Фелисом Гормасом. И тот без дальнейших приказов сплюнул в сторону и, поднеся к губам рог, выдул протяжный хриплый звук. Руй Диас в эту самую минуту стиснул шинкелями бока своего коня, двинув его вперед. «Пошли», — сказал он себе, безропотно принимая неизбежное, растворяясь всем своим существом в ощущении того, что бросается на врага, и никто уже не встанет между ними. Опять он дошел до развилки «жить или умирать», приблизиться к неведомому берегу. Руй Диас слегка пришпорил коня, переведя его с шага на рысь. Мельком подумал о Химене и дочерях, и тотчас забыл о них. Туда, куда он направлялся, они сопровождать его не могли. Это было опасно для него, они отвлекут, они ослабят. Они обратят его мысли к жизни, которую захочется сохранить любой ценой. А это желание погибельно для любого воина. Оно — главная препона выживанию. Когда-то, перед битвой при Граусе, один ветеран сказал ему — Главная хитрость в нашем ремесле — признать, что ты уже покойник. Принять это обстоятельство с полным безразличием. И тогда сбросишь камень с души и бремя с плеч. Уйдет тревога. И больше будет шансов на то, что Господь, любящий поступать наперекор, смилуется над тобой. Не оборачиваясь, он слышал за спиной стук копыт. Сперва медленный, а потом нарастающий, частый и громкий. Он знал, что все следуют за ним, и оглядываться, чтобы убедиться в этом, не только не нужно, но и оскорбительно для его воинов. В конце концов, честь отряда складывается из чести каждого его бойца. Он снова кольнул коня шпорами, подвигался в седле, приноравливаясь к рыси. Все внимание его было обращено туда, где посреди неприятельской колонны рвал поводья всадник на вороном коне, вокруг которого мельтешила свита. Надо было использовать благоприятный момент их первоначального замешательства, смять мавров, прежде чем, опомнившись, они успеют перестроиться для отражения атаки или броситься на утек. И Руйди спустил коня в галоп, поплотнее уперся ногами в стремена, крепче сжал ремни щита и под мышкой правой руки ясеневое древко копья в 7 локтей длиной, под наконечником которого пламенел флажок. Быстро оглянувшись, отметил, что слева, отставая на пол корпуса, скачет Педро Бермудес, развивая над собой знамя. А бок о бок с ним Диего Ордоньес. А справа, в отдалении, вот-вот ударит в хвост вражеской колонны Минаия со своими бойцами. За спиной у Руя Диаса Фелис Гормас трубил в свой рог так остервенело, словно в буквальном смысле хотел излить через него свою душу. Мавры были уже в 20 шагах, и расстояние сокращалось с каждым махом лошади. Уже можно было различить полускрытые под тюрбанами лица. Одни поворачивали коней, готовясь броситься прочь, другие обнажали клинки, натягивали луки, опускали копья, меж тем, как их предводитель упорно пытался выстроить своих людей для отпора. Руй Диас нацелил на него острие копья, управляя лошадью не столько поводьями, сколько шинкелями. Чтобы дать больше свободы руке, державшей щит, слегка откинулся в седле. Так можно было хоть отчасти смягчить силу удара при сшибке с противником. Под копытами лошадей содрогалась земля. Пущенная почти наугад стрела прожужжала у виска, чуть задев шлем. «Сантьяго!» — закричал Руй Диас. «Кастилия и Сантьяго!» И по рядам всадников, скакавших следом, непреложный, как гром небесный, прокатился боевой клич.